Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Флазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Недавно в Политехническом колледже Новгородского университета был открыт центр прототипирования. В основе названия известное всем слово «прототип», то есть в центре будут создаваться уменьшенные копии различных предметов с помощью 3D-принтеров, станков с ЧПУ, числовым программным управлением и другого оборудования. Университетом подписан договор о сотрудничестве с новым партнером – Университетом прикладных наук Билефельда. Совместная работа будет вестись в области технической дидактики. В то время как широко отмечается День молодежи, мы решили затронуть тему прямо противоположную и узнать, чем занимаются бывшие преподаватели и сотрудники вуза с выходом на пенсию и какие проблемы их волнуют. И радиосериал «Имя собственное» от имен переходит к фамилиям. Сначала ими обзавелись князья, потом дворяне, духовенство, купцы, а крестьяне только после революции. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Недавно в Политехническом колледже Новгородского университета был открыт центр прототипирования. Если такие понятия, как принтер, сканер и тому подобное, нам уже знакомы, то прототипирование звучит пока непривычно. А в основе его лежит известное всем слово «прототип», то есть в центре будут создаваться уменьшенные копии различных предметов с помощью 3D-принтеров, станков с ЧПУ, числовым программным управлением и другого оборудования. Центр создан совместно учебным заведением и молодыми бизнесменами. Мы знакомились и с этими бизнесменами, и слушали речи на открытии. Первое слово было предоставлено ректору университета Виктору Веберу и директору Политехнического колледжа Владимиру Шульцеву.
Уважаемые коллеги, дорогие наши студенты, сегодня, я думаю, и для университета, и для Новгородской области очень важное событие. Открывается такая лаборатория прототипирования. Это очень серьезный шаг в будущее, шаг в будущую профессию. И здесь мы очень рассчитываем, что будет идти образовательный процесс непосредственно для наших студентов. Это будет дополнительное образование для школьников, это будет дополнительное образование и для людей уже, которые получают второе или какое-то другое еще образование. И здесь найдут применение и люди с фантазией, люди, которые занимаются научной деятельностью. Поэтому я очень рад, что это событие свершается сегодня, потому что к ним ушли достаточно долго. Я сегодня огромное спасибо хочу сказать Владимиру Александровичу, директору колледжа, который инициировал это. Более подробно, мне кажется, Владимир Александрович расскажет задачи, которые стоят перед этим центром.
Ну, на самом деле, ребята, наверное, уже многие с ним познакомились, мы имели возможность уже показать некоторые элементы создания такого центра. Конечно, оно очень важно. Важно, в первую очередь, для того, что ребята смогут получить у нас новые навыки. И обязательно мы во все программы образовательные, вот сегодня здесь у нас ребята с первого курса, со второго курса, на третьем курсе мы уже обязательно во все программы будут включены какие-то модули, касающиеся именно прототипирования. Очень важно, что вместе с нами здесь открывают эту лабораторию молодые бизнесмены, которые обладают необходимыми компетенциями в этой области. Планов много. Надеемся, что здесь будут проходить какие-то модули студенты и институтов. Конечно, это первый этап. Начальный этап. Только небольшое количество оборудования. Понятно, что его надо дополнительно еще устраивать. Но в следующем году планируем создать здесь уже площадку для проведения чемпионата WorldSkills регионального. И для малышей, для школьников. Возможно, это и заинтересует. Надеемся, что заинтересует. Да даже не сомневаемся, что заинтересует именно технические направления обучения в дальнейшем. Планируется проведение семинаров различных. Планов много. Самое главное, что это все технологии будущего. Как у нас, вот я только недавно приехал со Сколково, скоро там у нас и дома будут печатать на 3D принтере. Ну что, предлагаю тогда так, открывать. Так, кому? Так, ну предлагаю пройти, посмотреть лабораторию.
Меня зовут Владимир Анисимов. Я являюсь учредителем центра прототипирования в Новгу вместе с Лебедем Андреем. Мы сначала располагались на площадях бизнес-инкубатора и там вели свою деятельность, но со временем нам стало мало площадей и нам пришлось оттуда переехать в более просторное помещение.
Вот вы поясните, ну, центр прототипирования, да, это что, от слова прототип?
Да, именно от этого слова. Это создание модели в короткие сроки за небольшие деньги для каких-то испытаний, ну, для того, чтобы пощупать ее в руках и понять, подходит ли она уже для реального изделия. То есть, чтобы не тратить большие деньги на изготовление какой-то реальной модели, как раз и делается прототип с помощью ЧПУ оборудования.
Что это за оборудование такое и что за модели получаются?
Ну, оборудование — это 3D-принтеры, фрезерные станки с ЧПУ, лазерные резаки с ЧПУ. И с помощью них можно делать 3D-модели, можно 2D-модели. Ну, в принципе, все, что угодно.
Прям чего угодно?
Да, фактически чего угодно. Можно даже человека отсканировать и также распечатать 3D-принтер и получить его статуэтку.
Вот я здесь уже видела некоторые статуэтки. Давайте к ним подойдем, чтобы я понимала. Смотрите, здесь стоит бюст Ярослава Мудрого. Это вот прототип, умеченная копия того, что стоит в главном холле университета.
Да, именно. Он был отсканирован. Потом модель была доработана дизайнером, чтобы добавить мелкие элементы. И была распечатана 3D-принтере и сделана форма, и уже отлита из искусственного камня.
Они должны быть получаться именно такого размера? Или вот эти небольшие копии могут разного размера?
Можно сделать разного размера.
Простите мою техническую тупость, а как можно сканировать, допустим, вот этот большой бюст? Как это делается?
Ну, это специальный 3D-сканер, с помощью которого ты обходишь вокруг Ярослава, да, собственно, бюста, и при помощи камер и инфракрасных датчиков определяет расстояние между точками, грубо говоря, до камеры, и таким образом строится 3D-модель. Но она такая грубая получается, поэтому после нее приходится немножко дорабатывать.
А из какого материала делаются вот эти копии?
Ну, распечатывается она из пластика, а копии делаются уже из искусственного камня, то есть это полимер двухкомпонентный, который смешивается и через некоторое время затвердевает.
Я так понимаю, раз вы собираетесь разные макеты и модели делать, то вы, конечно же, на коммерческий успех рассчитываете, а к вам уже кто-то обращается?
Ну да, конечно, мы рассчитываем и на коммерческий успех, обращаются, и уже мы ведем сотрудничество с некоторыми конторами Великого Новгорода.
То есть это востребованная вещь?
Да, востребованная.
А вам как идея пришла в голову создать вот этот центр прототипирования? Или это такая просто на поверхности, сейчас они везде создаются?
Ну, не на поверхности, но просто нам это интересно, то есть заниматься автоматизацией, программированием там и станками с ЧПУ. Ну и, соответственно, мы решили это и продвигать в массы, и обучать студентов как раз на базе колледжа.
Вот это другая составляющая, некоммерческая, так сказать.
Да. А то у нас сейчас все достаточно в плачевном состоянии, поэтому, конечно, этого не хватает в современной жизни, но особенно в России.
Понятно. А что у нас в плачевном состоянии, перечислите?
Ну как, промышленность. Промышленность у нас в плачевном состоянии. И вообще специалистов, которые владеют современными технологиями, немного.
А студенты какой специальности сюда будут приходить? Программисты?
В основном пока приходят дизайнеры, которым что-то нужно изготовить, тоже какой-нибудь макет, модель.
А во сколько времени прошло от идеи до вот уже, так сказать, центра?
Года два, наверное, 2.5.
А деньги откуда?
Ну, в смысле, наши деньги. Мы же зачастую большинство оборудования сами делали, то есть собственные разработки и переделка испорченных станков. То есть находили, зарабатывали вот так вот и развились.
А вы откуда такой разумный вышли? Из стен какого вуза?
С Санкт-Петербургского политехнического университета.
А сами новгородец?
Да, вообще я новгородец, но учился в Питере. Ну вот Андрей тоже. Мы одноклассники вообще учились в одной школе, потом в Питере учились в разных университетах, но в итоге наши пути опять сошлись.
А вы вернулись сюда сознательно?
Да, сознательно. Во-первых, мне не нравятся большие города, потому что там половину времени тратишь на дорогу только. То есть ты не успеваешь ничего сделать, куча времени уходит впустую. А здесь больше сэкономленного времени получается.
Желаю вам успеха.
Спасибо.
У нас наших выпусках уже звучало интервью с проректором Новгородского университета по международной деятельности Михаилом Певзнером о недавнем визите делегации вуза в город побратим Бielefeld. Новгородцы побывали на торжествах в честь 30-летия партнерских связей двух городов, возили туда даже свой хор немецкой песни и ансамбль «Ярославна». Но решали там и деловые вопросы. Был подписан договор о сотрудничестве с новым партнером – Университетом прикладных наук Бielefeld. Совместная работа будет вестись в области технической дидактики. Именно об этом последняя часть разговора.
Михаил Иванович, я вот здесь, в стенах университета нашего новгородского, не слышала слов «техническая дидактика». Мы этим занимаемся? Вообще, в чем суть договора?
Но сказать, что мы этим совсем не занимаемся, было бы неправильно. Наверное, этот термин у нас не является таким распространенным, но то, что вот делает наша кафедра педагогики, технологии и предпринимательства, это дидактика трудового обучения, дидактика, прежде всего, технологического образования. Вот чем занимается профессор Петряков Петр Анатольевич и его коллеги. Это как раз и есть область технической дидактики. Поэтому сегодня здесь очень важной проблемой не только в технической дидактике является дигитализация образовательного процесса, то есть использование цифровых технологий. И вот тот центр, который сейчас в Политехническом колледже открылся, он тоже относится частично к этой технической дидактике.
Прототипирование?
Да, совершенно верно. То есть такими вот как раз моделями мы встречались в Бielefeldском техническом университете. И здесь очень много точек соприкосновения. Ну вот в Бielefeldе, в частности, накануне празднования прошла конференция, участниками которой были преподаватели технических университетов и профессиональных колледжей. Название было «Дигитализация в профессиональном образовании». И вот с большим докладом там выступал как раз профессор Торстен, а с нашей стороны профессор Петряков. И нужно сказать, что эти доклады вызвали очень большой интерес. И 29 июня мы хотим провести такой семинар с участием профессора Торстена на базе Политехнического колледжа нашего. И я думаю, что это будет интересно для наших преподавателей.
Ну, а вы хотите, чтобы во что сотрудничество вылилось? Только ли в обмены там? Или что еще? Какие-то совместные исследования в какой-то области? Да, может быть, и на двойной диплом замахнетесь?
Вы правильно назвали те области сотрудничества, которые прописаны в договоре. Но мы успели за очень короткий срок подать заявку в программу «Erasmus Plus» в составе очень большого консорциума, в который входит университет вот как раз города Бielefelda и наш давний партнер Лодзинский технический университет, и университет Дании, и Австрии, и Казахстана, и Киргизии. Очень солидная заявка, очень серьезная заявка. Но, к сожалению, шансов на успех немного, потому что сейчас проекты с участием России очень плохо европейскими агентствами соответствующими финансируются.
Туда же и Польша, вот видите, входит, и Германия. И...
Но у нас есть надежда. То есть, если, конечно, эта заявка получит финансирование, то наши возможности, конечно, во много раз увеличатся для такого совместного сотрудничества, обмена и плодотворной такой работы в течение 3 предстоящих лет. Но, как говорит Торстен, это есть у нас план А, но всегда должен быть план Б. То есть, есть запасные варианты, разработка совместных модулей, ну, другая совместная работа. То есть, мы не остановимся в любом случае, независимо от успеха или неуспеха вот этой проектной заявки.
Вот я так понимаю, что раз это были праздничные дни, то вряд ли можно говорить о том, как немцы сегодня воспринимают, мы часто говорим с вами о том, да, вот эту всю политическую ситуацию. Наверное, в эти праздничные дни всегда было все хорошо.
Вы знаете, по-разному все воспринимают политическую ситуацию, по-разному оценивают ее, по-разному оценивают отдельные события. Но вот все те, кто собирались на этот праздник, это ведь люди, которые заинтересованы в сотрудничестве, которые отдали долгие годы этому сотрудничеству. Это особая категория людей. Но и люди новые, которые присоединились в дни праздника к сотрудничеству, все говорили, что как раз в это сложное время, как раз в этой политической ситуации мы, ученые, мы, представители образования, культуры, науки, должны прилагать все усилия для того, чтобы сохранить отношения между нашими странами, развивать их дальше во имя будущего нашей молодежи. То есть настрой был такой, что не только не ломать старые мосты, наоборот, строить новые И как раз в этой ситуации это еще более важно, еще более актуально, еще более необходимо людям.
Последний маленький частный вопрос. Вы возили два коллектива, Ярославна и хор немецкой песни. Понятно, что хор немецкой песни пел немецкие песни на немецком
не
языке.
Нет,
да,
нет,
подождите,
нет.
А Ярославна все-таки больше русская, да, русская, такое народное. Что лучше воспринималось, скажите?
Вы знаете, хор немецкой песни пел и русские песни, причем такие задорные, как «Капитан, капитан, улыбнитесь».
Но на немецком языке?
Нет,
на русском.
Эту песню он исполнял на русском как раз, и зал просто очень бурно реагировал. Воспринимались хорошо оба коллектива. Прекрасно они выступили, и аудитория была очень довольна. Все это проходило, как они говорят, по русскому сценарию. Мы у вас научились, как проводить торжественные мероприятия. А русский сценарий – это, в принципе, то, когда вот торжественные речи, награждения, подписания сочетаются с концертными номерами. То есть веселое, музыкальное, торжественное, серьезное. Все это переплетается вот в единую такую нить и создает вот особый настрой, особое эмоциональное настроение, которое вот и присутствовало на этих мероприятиях.
Теперь называется русский сценарий. Приятно.
Русский сценарий, да.
Это «Радиославия», выпуск радиожурнала «Университет». Очередной дачный сезон с такой погодой еще только в начале пути, а новгородские пенсионеры уже ждут традиционных городских выставок цветов и урожая, чтобы вновь удивить горожан огородными успехами. Среди тех, кто готовится продемонстрировать свои аграрные достижения, и ветераны Новгородского университета. В прошлом году они впервые поучаствовали в таких выставках и готовы вновь повторить успех. Чем занимаются бывшие преподаватели и сотрудники вуза с выходом на пенсию, а также какие проблемы их волнуют, нашему корреспонденту Ольге Осиповой рассказал председатель Совета ветеранов Новгородского университета Владимир Самойленко.
Мы в прошлом году, 3 сентября, первый раз участвовали в ветеранском подворье. И участвовали хорошо. Наши ветераны потрудились, здорово преподнесли свою продукцию сельскохозяйственную. И мы заняли одно из ведущих мест. Были награждены грамотами и, извините за нескромность, небольшой денежной премией благодаря администрации города.
Бывшие преподаватели университета, чем они занимаются вот с выходом на пенсию? Расскажите нам.
Ну, дело в том, что, как говорится всегда, неизбитая фраза, вот, и не такая вот, будем говорить, заезженная, но бывшие преподаватели остаются всегда преподавателями. Потому что в любое хорошее время они свои знания прикладывают для того, чтобы растить подрастающее поколение. Более того, большинство из нас занимается как раз огородными делами. И получается, выходит очень хорошо. Потому что любовь к земле, любовь к детям, любовь к нашей природе дает силы для того, чтобы заниматься уже по выходу на пенсию любимым делом – огородничеством.
Расскажите немножко о себе, чем вы занимаетесь, у вас участок свой?
Дело в том, что у меня участок на двоих, и в большинстве своем это прогулочная площадка. Так вот вышло. Ну, до недавнего времени я 21 год был преподавателем.
Что преподавали?
Ну, очень таки нужна и ответственная дисциплина, которая необходима всем, называется безопасность жизнедеятельности. А если так через тире, то безопасность технологических процессов и оборудования. Ну, числились мы, наша кафедра безопасности числилась и была, и сейчас она есть в сельхозинституте.
Поэтому вам не чуждо, да, собственно, работа на земле?
Да, конечно же, потому что и работа преподавателя, и само великое название сельскохозяйственный институт, конечно же, сподвигает на то, чтобы мы занимались землей, любили и уважали ее.
А чем так удивили ветераны университета в прошлом году, что взяли один из призов?
Дело в том, что, конечно же, если так брать, вот, то количеством исключительной продукции. Очень даже. Мне даже трудно сказать, что выделить. Ну, например, вот два кочана капусты, которые такое трудно поднять.
Сколько же они весили-то примерно?
Вот видите, ну, я полагаю, что много. Вот, не взвешивали, но много. И даже был собственный виноград, который вырастили наши ветераны здесь у нас. Особое место выделила Мария Ивановна. У нее большой огород в Серково. Вот, и мы ездили туда. Вот, все. Морковка, конечно, огурцы, томаты. Все там такое было. Даже позднее редис и лук. Мария Ивановна Левина. Она работает в университете в службе диспетчеров.
Такие вот талантливые.
Такие
талантливые,
да, конечно же. Ну, у нас много таких наших преподавателей, которые занимаются. И не только преподаватели, а и сотрудники. И сотрудники университета. Так что мы там не подвели, а даже наоборот, оказались в передовиках.
Скажите, ну вот работа на огороде, на даче, на земле, наверное, для души и для кошелька неплохо.
Дело в том, что больше для души. Потому что я, конечно, не знаю, не могу за всех отвечать. Но труд, конечно же, ну такой. Очень даже труд трудный. Ну, кое-кто говорит, дешевле купить в магазине. Но душа требует подвига.
А сколько ваша организация объединяет человек, вот ветеранов университета?
Да, в настоящее время наша ветеранская организация 176 ветеранов. Но это, конечно же, по сравнению с тем, что сколько у нас ветеранов, еще есть над чем работать. Но, тем не менее, за прошлый год, особенно за прошлый год, мы здорово пополнили наши ряды. Мы стараемся помогать всем, чем можем. Благодаря ректорату университета и Совету молодежи университета. Ну и, конечно же, в первую очередь, благодаря ректору университета Виктору Робертовичу Веберу. Многие вопросы, которые кажутся нерешенными, с его помощью они решаются, можно сказать, легко.
Ну, а например?
Ну, бывает сложное положение в семье. Бывает так, что уже и заниматься вопросами огородничества вот нет возможности. Ну, наступает еще какое-то трудное время, кто-то заболел и все. Всегда обращаются наши ветераны к ветеранской организации, председателю, совету. От ветеранов. Мы пишем служебную записку, заявление, на что Виктор Ильич откликивается в первую очередь. Ну, не так давно фронтовичка, жительница блокадного Ленинграда, в прошлом у нее был муж профессор политехнического института, сломала шейку бедра. Они остались вдвоем с внуком, вдвоем. Написала заявление, мы это заявление рассмотрели на заседании Совета ветеранов и обратились за помощью к ректору. Помощь была оказана. И очень даже Агнеса Георгиевна была довольна. Очень так ее отстило, то, что вот ей 88 лет, но ее не забываем, вот, помним и всегда общаемся. Ну, или, например, к праздникам, Дню Победы, к Дню пожилых людей, к Дню защитника Отечества, нашим ветеранам всегда выделяется материальная помощь. Небольшая такая помощь, ну, 400-500 рублей на человека, но, тем не менее, все это воспринимается очень даже положительно, вот, с благодарностью и с самыми высокими словами, что вы о нас заботитесь, помните и помогайте нам.
Ну, я поняла, уже руководство университета не забывает, а студента?
Мы очень даже хорошо сотрудничаем с Советом студентов университета. Очень дружно, в очень такой связке крепкой. Председатель Совета молодежи университета Ингрид Гребнева, будущая выпускница вот, Института медицинского образования. Вот, сейчас она готовится к получению диплома. Работаем мы очень даже хорошо. Участвуем вместе, идем в одном строю «Бессмертный полк», соревнования спортивные. Приглашаетесь вы на спортивные соревнования. Называется «Богатыри Ярослава». У нас в университете каждый год осенью проходит такое большое, громадное спортивное состязание. В этом году даже были приглашены, и раньше приглашались, но приехали представители Санкт-Петербургских университетов. Но мы заняли первое место.
То есть в жизнь университета включены до сих пор?
Да, конечно же. Ну, без этого нельзя. Для этого существует, конечно, наша совесть, честь и наша обязанность перед страной. И в первую очередь перед университетом.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. И вновь продолжается наш сериал «Имя собственное», серия 9. Мы начинаем разговор о фамилии, обязательной части нашего наименования, без которой мы себя не представляем. Ну, для начала несколько слов о самом слове «фамилия». Слово это латинское, да? И оно означало сначала «рабы», «дворня», так сказать, а потом и «семья». И в этом именно значении оно вошло в русский язык в начале XVIII века. Именно значение «семья». Вот если вспомните «Война и мир», там есть такой замечательный персонаж Мария Дмитриевна, которая всем там правду рубила, так сказать, да? И вот там такая есть фраза. «Марию Дмитриевну знала царская фамилия, знала вся Москва и весь Петербург. Иногда, удивляясь ей, втихомолку посмеивались над ее грубостью, пересказывали про нее анекдоты, тем не менее все без исключения уважали ее». Значит, вот царская фамилия, так спокойно писал. Но потом это слово отделилось и стало означать уже не семью, а именно имя, семейное имя, которое передавалось. Фамилия появились раньше, конечно, чем слово «фамилия». Ну, а так они обозначались по-русски «прозвание». Вот такое у них прозвание семейное. Ну, и история русских фамилий. Конечно, вы не думаете, что фамилии было всегда. Значит, распространение фамилий шло сверху вниз, как и отчество, если вспомните, да? Первые фамилии княжеские появляются в XIV веке. Потом в XVI-XVII веках появляются фамилии у дворян. К концу XVIII фамилиями уже было обеспечено духовенство. Купечество еще было бесфамильным. Хотя редкие фамилии там есть, там Строгановы, допустим. Горожане, конечно, постепенно обзаводились фамилиями, но это еще было не обязательно. Вот. А самыми, так сказать, поздними обладателями фамилий стали крестьяне. Ну, они получили, многие из них получили фамилии уже при советской власти, когда всех регистрировали, хотя паспортов не выдавали, но трудодни надо было записывать по фамилии. Надо сказать, что так примерно было и в Европе. Вообще считается, что придумали фамилии в Италии. И они там появились уже в XI веке и передавались. Потом она перешагнула во Францию, в Англию, Шотландию. Ну, в общем, все это еще завершалось в XVIII веке постепенно. Хотя нам странно, как можно жить без фамилии. Спокойно люди жили, обходились. Но первое, о чем мы поговорим с вами, все-таки мы смотрим с лингвистической такой позиции, это грамматика фамилии. Очень интересные моменты. Но мы знаем прекрасно, что русские фамилии имеют суффиксы «ов» или «ин». Но не знаю, так ли для вас очевидно то, что это притяжательные прилагательные. Наши фамилии, они, как в нашей школе учат, отвечают на вопрос «чей». Ну, например, там «отцов» или «сестрин» или «материн». Да? Точно такие. Кстати, есть фамилии дедов, Бабушкин, такие фамилии есть, просто напоминают слова «бабушкина», «тетрадь», там, допустим, и «дедов», «пиджак». В общем, эти, обращаю ваше внимание на то, что эти суффиксы неравнодушны к грамматическому роду того слова, которое служит основанием для фамилии, да, от чего она образуется. «Ов» – это всегда существительные мужского рода, а «ин» – женского рода, поэтому у нас два. Очень интересно, например, я знаю такие фамилии. Есть фамилия Лисин и Лисов. Очень понятно, почему, да? Там и там лиса, это лиса, да? Лисин образована от лиса, а Лисов от лиса. Ну, бывают еще такие фамилии, например, Захаров и Захарьин. Что такое? Почему? Ов, а тут ин. Потому что Захаров образована от имени Захар, а Захарьин от имени Захария, как женский род. Вот это такая интересная штука. Еще рядом с ними, значит, мы должны рассмотреть суффикс, так сказать, «ск», да? Тоже суффикс прилагательного, да? Ну, как «морской» там у нас, «мирской», «дружеский». Вот такие же фамилии «Жуковский», «Волконский», которого тут же вспоминается при слове «Лев Толстой», «Война и мир», да, «Вяземский». Ну, таких фамилий у нас очень много. Ну, тоже мы потом поговорим, что они такие, как правило, аристократические. Да, еще можно назвать такие фамилии, как «Толстой», вышеназванный, «Крутой», «Черный», да? Это просто прилагательные, да? «Толстой» – это, кстати, диалектная форма «Толстой», а литературная «Толстый», да? Это то же самое. И такая диалектная, и такая не очень-то эстетичная фамилия, она у нас одна из самых знаменитых в нашей культуре, и ее представителей очень много. Сейчас мы можем назвать не только Льва Николаевича. И еще есть, значит, прилагательные не в именительном падеже, да? Это такие, как очень распространены в Сибири, бывших, русских, коврижных, вот это реальные фамилии, которые я знаю, это фамилии, которые как бы отвечают на вопрос, а ты чьих будешь-то? Я бывших. а я русских. Интересно, фамилии они, конечно, не склоняются сейчас. И кроме того, есть еще такие фамилии тоже, значит, Дурново, да, какого Дурново, и Живаго, это тоже вообще от прилагательного «живой». Нет у нас живого, или это церковнославянского «живаго». Очень так любят еще, как специальные фамилии делают, такие образуют, но это обычные прилагательные, сложные, да? Типа толстоносый, сухорукий, толстолобый, и от них образуются фамилии. Поэтому очень интересно посмотреть, что от одного и того же корня «толст» мы имеем такие фамилии. Толстой, толстых, да? Толстолобов, толстоносов, толстиков, толстяков, пожалуйста. Толстов еще есть, да? Итак, русские фамилии по своей грамматической природе прилагательные. Относительные прилагательные, притяжательные прилагательные, да, и даже есть качественные. Всех видов прилагательных. Это очень важный момент, обратите внимание. Но, когда мы говорим русские фамилии, то мы имеем в виду, значит, вот понятие русской фамилии вслед за Унбегауном, Борис Унбегаун, который написал большую книгу под названием «Русские фамилии». Все немножко улыбаются. «Русские фамилии», автор у нее Унбегаун. Ну, Борис Унбегаун, вообще-то наш соотечественник, который в 20-е годы уехал в Лондон. Кстати, иногда встречался с Цветаевой, дружил, он такой был, в общем, известный. И у него много интересных работ, он историей занимался, названием истории русских городов. Но вот эта самая знаменитая книга, которую он написал, называется «Русские фамилии» просто, а он написал ее на адресной книге Петербурга 1910 года. Взял с собой, я так понимаю, туда, в Лондон, или там нашел. И вот написал такую знаменитую книгу, и там ее издали у нас только в 95-м году, хотя она в 60-е вышла в Лондоне. И вот почти про фамилии все я знаю оттуда, очень люблю ее читать и перечитывать. Так вот, значит, русские фамилии, это все, он считает, что все фамилии, которые, ну, бытуют в России. А в Петербурге, как мы помним, как в столице империи, жили люди всех вообще разных национальностей. И поэтому помимо вот этих, собственно, русских грамматических фамилий, он включает туда, и мы будем говорить о всех других вообще грамматических типах хорошо нам известных фамилий. Итак, вот, ну, ближе всех к нам. Вот интересно, что украинские и белорусские фамилии – это не прилагательные, а существительные. Ну, самое известное – это, значит, фамилии на «ико» или «енко», которые означают «маленький» или «сынок того», там, значит, «Петр», Петренко, да? И тоже примерно означает «ук», «юг», но «маленький». Значит, если это Федос, его звали, то маленькие будут Федосюки, Федосюк, да? Тарасюк. Значит, интересно, что белорусы, они прям оставляют, это у них такие распространенные фамилии, которые содержат это «ёнок», «петрёнок». Кроме того, есть еще фамилии, которые нам напоминают отчество, скорее это Адамович, Мицкевич и так далее. Ну, а кроме того, украинцев очень много фамилий, которые не имеют никаких вот этих грамматических примет, или, как говорят лингвисты, формантов. Вот таких очень много фамилий. Муха, Волк, Коваль, Супрун, да? А иногда, ну, вот так как я в таком украинизированном месте, я привыкла, у нас очень много было таких фамилий, никто никогда не удивлялся. А вот интересные были такие специально образованные существительные, сложные, типа «белодед», «белоконь», «перебей нос», «убый Вовк». Вот они немножко, кажется, смешноватыми русскому человеку. Вот смотрите, какое принципиальное различие. Русские фамилии прилагательные, а украинские и белорусские – существительные. И они все связаны с понятием вот этого младшего, так сказать, всегда младших называли по старше. В составе русских фамилий вот в этом широком смысле, так как их описывает Унбегаун, находятся и такие фамилии европейские, да, которые заканчиваются на «сон», «сен». Да. Это та же самая, что Петренко, Петерсон – это то же самое. «Сон» – это «сын». Поэтому в этом смысле европейские фамилии ближе к украинским, или украинские фамилии ближе к европейским, чем русские, где не выражается. Мы знаем такие фамилии – Якобсон, Михельсон, Петерсон. Да. А еще фамилия Ман. Она вот означает просто человек, да? Тут никакого сыновнего, так сказать, отношения не выражается. Ну, мы знаем Брудман, Фишман, Тишман, Фельдман. Мы знаем много таких. Вполне известны нам и фамилии с армянским суффиксом «ян», да? Балаян, Петросян. Или грузинский, мы хорошо опознаем Швили, Дзе, вот эти, да? Ну, в общем, грамматика этих русских фамилий включает и, собственно, русские элементы, и все те, которые оказались, так сказать, в рамках империи. И мы можем проследить, да, что у нас вот с одним и тем же корнем мы можем целый ряд вот таких фамилий. Например, Степанов, Степаненко, Степанюк, Степаненок, Стефанович, Стефан, Стефанский, Степанян, Степанидзе. Это все однофамильцы, можно сказать, но различающиеся своей грамматикой.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 26 июня, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!